Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 16. Жертва повинности. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст это священнику. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которой он провинился перед Господом». Левит, 5 глава, стихи с 14 по 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление перед Господом, и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока, по оценке твоей. И очистит его священник перед Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Левит, 6 глава, стихи с 1 по 7. Следующая из жертв Ветхого Завета, подлежащая нашему рассмотрению, жертва повинности, кажется на первый взгляд и при поверхностном отношении к ней, очень мало отличающейся от предшествующей ей жертвы за грех. Название «жертва за грех» и «жертва повинности», по крайней мере, для большого числа людей представляют одно и то же. Даже некоторые выдающиеся богословы считали жертву повинности лишь дополнением жертвы за грех, что, однако, совершенно неверно. Вообще мы слишком мало значения придаем разнице в определениях, которыми Бог обозначает наши грехи, как, например, грех, беззаконие, злодеяние, преступление, вина и так далее. И все-таки Дух Святой не без намерения употребил в Писании эти различные определения. Так оно и здесь, как мы, надеюсь, увидим впоследствии. То, что жертва повинности действительно предмет совершенно новый, вытекает уже из того, что, подобно другим жертвам, она была установлена новым повелением Божьим Моисею. После того, как были описаны во всех отношениях различные роды жертвы за грех, Моисей приступает к описанию жертвы повинности с обычными словами «И сказал Господь Моисею, говоря». Это была как бы торжественная печать, которая прилагалась во главе или в начале каждого из передававшихся через Моисея документов, а не так, как делаем мы, прилагая печать в конце. Я бы предложил в этом отношении внимательно прочитать третью книгу Моисея «Левит». Итак, мы снова стоим перед совершенно новым предметом. Это не объяснение предыдущей жертвы за грех, не продолжение поучения о ней, но новое средство благодати, которое должно было отвечать потребностям израильского народа, точно так же, как и все другие жертвы, но только в новом, присущем ей направлении. И это приносит душе неизреченное благо, потому что показывает нам, как Бог в своей безграничной любви давно взвесил и обдумал все наши потребности и заранее предусмотрел для них все и постановил соответствующие им средства. Погрузимся же в эту любовь и будем вкушать ее, что мы достигнем главным образом тем, что будем больше взвешивать и изучать святые постановления Божьи, истекающие из нее и записанные им для нас в этой книге. Потому что таким образом мы живее и яснее увидим все то, чем мы обладаем во Христе. Он, соединяющий все в своей личности. Он, наша неисчерпаемая сокровищница, да укажет нам в своем свете новый драгоценный дар для нас в жертве повинности. Остановимся и здесь прежде всего на названии этой жертвы. Бог назвал ее жертвой повинности или жертвой за преступление. Вина или преступление указывает на личное участие в ошибке, которая произошла через действие или упущение. Нельзя, например, обвинять того чахоточного в проступке или приписывать ему вину его преждевременной смерти, если он впитал свою болезнь с молоком матери. Ему можно было предсказать скорую смерть, прежде чем он успел совершить что-либо полезное или вредное для своего здоровья. Однако совершенно иначе приходится отнестись к человеку, погибающему от той же болезни, но которую он навлек на себя личным нарушением законов природы или развил ее упущением необходимого ухода за собой. Он виновник, нарушитель закона, пожинающий в своей болезни плод своих собственных дел. Такая же разница существует между грешником и преступником, между жертвой за грех и жертвой повинности. Я был грешником раньше, чем мог иметь понятие о существовании какой-либо заповеди Божьей, которую я мог бы нарушить или преступить. Я был им, когда вздохнул в первый раз в жизни. Я был им по моему происхождению и рождению. Но преступником я тогда еще не был. Я стал им впоследствии, когда принял личное участие в неправде перед Богом и людьми. Таким образом, я был грешником по рождению и грешником по делам. Для первого состояния я нуждаюсь в жертве за грех, для другого – в жертве повинности. Мне, тебе, всем нам нужно иметь искупление, даже если мы не сознаем ни одного греховного деяния, даже если бы мы младенцами ушли из этого мира. Тем более теперь, сделавшись виновниками, преступниками и злодеями. Но жертва повинности касается не столько нашего состояния, сколько наших проступков. Это не есть удовлетворение за то, что мы есть сами по себе, но за то, что мы делаем или упускаем. В то время как жертва за грех относится к присущей нам испорченности, которой иногда и не приходится обнаруживаться, по крайней мере, перед глазами людей. В то время как она относится, так сказать, к самой сути, к самому корню греха, жертва повинности относится к плодам, восставшим и созревшим из этого корня. Эти различия обеих жертв постоянно ставились на вид израильтянину, чтобы чем дальше, тем больше в нем утверждалось сознание необходимости в его искуплении. Мы должны быть благодарны Богу за такое ясное откровение, что во Христе есть спасение для каждой отдельной стороны нашего глубокого несчастья. Нам уже много раз приходилось слышать серьезных, но не вполне знающих славное искупление во Христе людей, как они ограничивали совершенное на Голгофе дело. Они думали, что в нем, втором Адаме, восстановлено лишь падение первого Адама. И, как они говорили, искуплен наш природный наследственный грех, но за личные грехи мы ответственны сами. Другие, напротив, основываясь на сознании своей внутренней испорченности, считали необходимым принимать, что Христос действительно понес на себе наши грехи, но что касается нашего первоначального духовного состояния, то оно должно оставаться все тем же, и помочь этому никак нельзя. Между тем, эти две жертвы решают эти вопросы. Они показывают нам во Христе вполне достаточное спасение для любого направления нашей испорченности. Как ни глубоко падение в Адаме, как ни ужасна пропасть преступлений. Иисус, как за одно, так и за другое, достаточная жертва за грех и жертва повинности. С убедительной ясностью это показывает апостол Павел в Римлянам 5 главе. Приводим здесь только 1-16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Драгоценное славное искупление, устраняющее приговор, вызванное первым падением и совершившее нечто еще несравненно большее. Оно навсегда уничтожило и наше собственное личное падение, повторявшееся несчетное число раз. Да, это неизреченный дар. Но да не думает никто, что поставление жертвы повинности на один уровень с жертвой за грех не имеет никакого практического значения для жизни по вере. Это может быть с человеком, который еще никогда не придавал серьезного значения своему греху перед лицом Божьим. Но каждый, кому Дух Святой однажды раскрыл глаза на его собственную испорченность, знает, насколько больше страданий и горя причиняет ему его собственная вина, его преступления и ошибки, нежели его унаследованное падшее состояние. И это понятно, потому что с нашими собственными делами мы стоим перед проклинающим и осуждающим законом, который невозможно обойти. И неумолимые требования которого «ты должен» или «ты не должен» мы лично презрели и упустили из вида. Через этот нарушенный закон наш грех делается для нас крайне грешным. Он умножается, то есть неизбежно навлекает на нас заслуженный приговор. И если бы не было от этого спасения, то отчаяние было бы концом всякого пробужденного грешника. Но каким блаженным его делает сознание, что Христос отдал свою жизнь в жертву повинности и таким образом понес на себе всякое действие, всякое слово, всякую нечистую мысль против Бога и людей. Блаженно знать, что его смерть устранила как последствия нашего греховного состояния, так и последствия наших греховных дел. Существовало два рода жертв повинности, и мы не должны выпускать из виду обе из них. Один род этой жертвы удовлетворял за преступления человека, совершенные против требований Господа. Другой же встречал прегрешение человека против человека. В повелении было сказано: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу жертву повинности» – Левит 5.15. И далее: «Если кто согрешит и сделает преступление перед Господом и запрется перед ближним своим» – Левит 6.2. Таковы были два предположения Бога о ней, обозначающие два направления. Одно, в котором человек стоит по отношению к Богу, и другое по отношению к своему ближнему. В обоих этих направлениях человек согрешил и постоянно грешит вновь и вновь. И Бог должен ему это напоминать. Падший человек порвал свои отношения с Богом, отошел от Бога. И вследствие этого Писание совершенно безразлично к тому, на какой ступени нравственности он стоит, справедливо называя его безбожником. Таково его состояние, его внутреннее настроение. Оно проявляется и в его действиях, и в его поступках. В них он чужд Богу. Он исключил Бога из своей жизни. Бог же, в котором не произошло и никогда не может произойти перемены относительно его творения, несмотря на то, что оно изменилось, все-таки неизменно требует от него того же чистого, подобающего Богу поведения и отношения к нему, к Творцу. Всякое непризнание этого положения перед Богом, всякое невнимание, всякая забывчивость по отношению к Богу есть новый удар, направленный мятежником против своего законного господина. Тысячи людей никогда не думают об этом и считают себя вне опасности и неповинными, если они не крали, не грабили, не прелюбодействовали и воздавали всякому должное. То есть, если они некоторым образом удовлетворили требованиям человеческой нравственности, то они думают, что и Господь должен быть ими доволен. Но посмотрите. Здесь за каждую отдельную вину смерть была жребием виновного. И только отдача собственной жизни или жизни заместителя, то есть жертвы, могла искупить его ошибку или упущение этого рода. О, если бы бедный равнодушный к Богу мир, наконец, постиг это и узнал свою погибель! Мы не должны особо выдвигать то, что так охотно упускается из виду необращенным человеком. Но здесь это особенно выдвигается самим Господом. Это то, что отношение к Нему поставлено на первое место, место, предшествующее отношению к ближнему. Что вы скажете об этом правиле Божьем, друзья мои? Вы, которые до сих пор заботились только о том, как быть праведными перед людьми. Не чувствуете ли вы в вашем собственном сердце, как вы несчетное число раз в этом случае ставили Бога на задний план, почитая Его ниже Его создания? Да покажет вам это ясно Дух Святой. Но с другой стороны, заметьте при нашей жертве повинности, как Господь вступается за права наших ближних. Святости и справедливости в слове, деле, помышлении, действиях, во всех отношениях к ближнему желает от меня Святой Бог. От тебя, от каждого из нас, невзирая ни на лицо, ни на положение, ни на степень образованности. Он называет преступлением против него, если один человек причинил какую-либо несправедливость другому. Это вина, совершенная против него. Итак, жертва повинности ставит человека перед скрижалями закона Божия, предлагая ему прощение за преступление в обоих направлениях. Наша душа должна славить Господа, видя в смерти Христовой полное спасение от всякого рода греховных дел. Заметим также, как Бог определяет здесь каждый род этих двояких прегрешений. О преступлении против Господа в нашем тексте сказано, что оно совершено по ошибке или по неведению. «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит», говорится в одном месте, и в другом. «Если кто согрешит и сделает что-либо против заповедей Господних, и по неведению сделается виновным, тогда что же следовало тогда? Следовало ли оставлять это без внимания?» Нет, напротив. Сказано, что душа сделается виновной и понесет на себе грех. Да, как свят Господь. Человеком это было бы упущено. Он даже мог быть в неведении о случившемся, но не так у Господа. Это тотчас же заносилось в то рукописание, которое было против нас, с неизгладимым обозначением «злодеяние». Да, возлюбленные, несправедливость есть несправедливость, беззаконие есть беззаконие перед Ним, и грех есть грех, черное пятно, которое Он не назовет белым, и которое обезображивает и осуждает нас, даже если наша совесть и не подозревает об этом. Это один из скрытых грехов, нуждающихся в очищении и истреблении посредством крови. Как глубоко сознавал эту истину апостол Павел, когда говорил: «Хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь» 1 Коринфянам 4:4. Итак, наше хождение перед Ним неудовлетворительно, даже если мы ходим с чистой совестью. Своей святости, покрывающей нас, удовлетворяет только Он один. Но слава Ему, что Его драгоценная жертва повинности достигает до самых скрытых прегрешений, изглаживая их согласно с требованиями Всевидящего и Всемогущего Всеведущего Бога, а не по нашему пониманию, и не по нашей совести. Каков может быть мир нашего сердца, когда мы видим, как глубоко идут принятые Богом меры в смерти Христа за нас? Теперь мы подходим к прегрешениям против наших ближних. Здесь не сказано, что они могли совершиться по ошибке или по неведению. Потому что они так близки нашим собственным чувствам, что всякое ограничение Богом данных ближнему прав должно быть тотчас же замечено нами. Ведь человек со своими собственными желаниями и требованиями к ближнему сам себе является законом. Он постоянно носит в самом себе и с собою масштаб, по которому он должен обращаться со своими ближними по слову Господню. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки» Матфея 7:12. Здесь уже больше не может быть речи об ошибке или о грехе по неведению. И однако мы должны открыто сознаться, что у иных доходит и до этого. Без сомнения, надо глубоко опуститься ниже обыкновенного положения падшего человека, чтобы бессознательно и по неведению совершать против своего ближнего грехи, перечисленные здесь, и другие, подобные им. Тем не менее, это, к сожалению, печальная действительность, что человек опустился на эту ступень и пьет беззаконие, как воду. Вначале он совершает их, может быть, внутренне упрекая себя. Затем совершает сознательно, даже обдуманно, и продолжает до тех пор, пока, наконец, у него совершенно не исчезает сознание совершения греха. Бедная совесть давно убита и не может заронить ни одного луча света в омраченное сердце. Наверное, если бы падшая душа не нашла жертвы повинности во Христе Иисусе, когда однажды Дух Святой открыл ей глаза на ее личное падение, то она впала бы в безнадежное отчаяние. Но как бы низко ни опустился кто-либо, до какой бы пропасти он ни дошел, здесь есть надежда для каждого. Христос – наша жертва повинности, как нам показывает Бог в этом драгоценном прообразе, взял на себя всякую вину, совершенную вольно или невольно, сознательно или бессознательно, и заплатил то, чего он не похищал, за каждого уповающего на него. Принеси, о грешник, Богу эту предназначенную и избранную им самим жертву повинности. И тогда о тебе будет сказано относительно всех твоих преступлений, как об обремененном грехами израильтянине после принесения им жертвы повинности. Прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Подойдем поближе к жертве или удовлетворению, предписанному здесь Господом. Прежде всего посмотрим, в чем заключалось удовлетворение за грех, направленное против самого Господа. Если что-либо, посвященное Господу, было осквернено или несправедливо удержано, или нарушена заповедь, касающаяся Господа, израильтянин должен был явиться с полным удовлетворением перед лицо Господне. Оно состояло из трех частей. Одного овна без порока, по оценке Моисея, серебряными сиклями, по сиклю священному, полной замены посвященного, против которого согрешили, и еще пятой доли сверх того. Это было удивительное постановление Божье, исполненное божественной мудрости. В принесенном в жертву овне мы видим неизменное, навеки установленное правило Божье. Без пролития крови не бывает прощения. Грех сам по себе, как бы незначительным в глазах человеческих он ни был, мог быть искуплен единственно смертью. Только таким путем могло быть дано удовлетворение правосудию Божьему. И это должно было совершиться прежде всего для того, чтобы то, что стояло между израильтянином и Богом, было устранено. И чтобы первый мог приблизиться к Господу. Заметим это для себя, братья мои, на случай, если мы бессознательно прикоснемся к тому, что посвящено Ему, или присвоим это, или возьмем себе в распоряжение. Поспешим с подобным греховным делом, прежде всего под силу жертвы повинности. Предстанем немедленно перед лицо Божье, но ни в каком случае без этой жертвы. Только она может вернуть нам наше благословенное положение, которое мы имели до согрешения. Но когда приношение было сделано и пламя истребляло овна, недостаточно ли было этого? Никак. Бог требовал полного возмещения посвященного. Как? Очень просто. Господь понес бы урон, если бы только наказание искупало грех, отнятое же не было бы ему всецело и вполне возвращено. Поэтому он и требовал возмещения и сверх того еще прибавления пятой доли. Так что преступление против Господа служило ему не в урон, но даже к выгоде. О, чудная милость Божья, выражающаяся в искуплении Иисусом Христом! Он не только несет нашу вину и искупает все наши прегрешения, но возвращает нас, потерянных для Бога людей, Ему. Так что Он получает свою собственность обратно, так совершенно и всецело, что своевольный и самолюбивый человек, похитивший Бога права, добровольно полагает себя на жертвенник Божий и посвящается Ему. Оскорбивший его, теперь искупленный Христом, отнимает свои руки от себя, от своего тела, от жизни, от всего, что имеет, признавая впредь только его как единственного, имеющего над ним власть и право. Так через искупление во Христе Господу возвращается его собственность. Но, о, драгоценная мысль! Он получает более, нежели он некогда потерял. Не только погибшее создание возвращается в отцовский дом очищенным и освобожденным от грехов, но новая тварь, соединенная с ним, его дитя, наследник его природы и славы. С другой стороны, эта жертва повинности со своим возмещением дает посвященному Богу чаду Божьему еще и другой очень ценный намек. «Я твой, ты искупил меня себе». Вот его лозунг, и действительно с тех пор, как его спасение стало ему ясно. Он отдал себя и свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И с этого времени это его разумное служение. Но кто из возлюбленных Божьих не знает, сколько ими совершается ошибок по неведению и по упущению, которые осознаются уже тогда, когда они совершены? И сколько осквернения в этом постоянном разумном служении Богу, сколько посягательств на святыню, и как часто берется назад то, что уже было положено ему на жертвенник. Какая неизреченная милость Божья заключается в сознании, что сила крови Иисуса, нашей жертвы повинности, может быть применена и здесь. Но довольно ли тебе, брат мой, сестра моя, когда ты знаешь, что то или другое твое прегрешение истреблено и покрыто кровью Иисуса? Всегда ли ты имел в виду то, что Господь не должен терпеть при этом никакого урона, но что твое посвящение Ему должно остаться на той же высоте и в той же силе и объеме после преступления, как и до него? Это чрезвычайно важный пункт. Потому что именно это достойное сожаление действительность, на которую следовало бы обратить внимание, что часто нечаянные ошибки детей Божьих делаются началом их отступления назад. Господу не было возвращено похищенное ими в той мере, как оно было прежде. Это была уже новая ошибка. За ней последовали другие, и началось медленное отчуждение от Господа. Это не должно было быть так. Нет. Отдача Господу не должна терпеть никакого ущерба от какой-нибудь ошибки. Напротив, она должна была выразиться сильнее и идти глубже. Господь, согласно нашему прообразу, должен был получить на пятую долю больше прежнего. Это пятая доля, которую израильтянин должен был посвятить Господу сверх возмещения святыни после согрешения, очевидно, не была посвящена до совершения преступления. Так что Господь теперь получал еще и то, что раньше от него удерживалось. Так каждая наша ошибка должна двинуть нас не назад, а вперед. Часто именно наши ошибки открывают нам, на что еще не простирается власть Господа в нас. Если бы мы предоставили Ему в таком случае тотчас же, безусловно, это господство, тогда Он не потерпел бы ущерба, и мы извлекли бы из нашего несчастья большую пользу. Обратимся теперь к удовлетворению, предписанному за прегрешение против нашего ближнего. И здесь мы находим того же Авна. То же возмещение за понесенный ближним убыток с прибавлением к нему пятой доли. Вознаграждение и пятая доля отдавались потерпевшему, а вен же жертвы повинности возлагался на жертвенник. Те же самые истины, которые выяснились при согрешении против Господа, находят свое применение и при согрешении против ближнего. Удовлетворение ближнего должно было быть таким совершенным, как и то, которое давалось Господу. Это снова напоминает нам, что по совершении нами какого-либо греха против ближнего, наше отношение к нему должно сделаться еще лучше и искреннее прежнего. Но здесь существует еще одно обстоятельство особенной важности. Удовлетворение начинается не так, как мы видели это раньше, с кровавой жертвы, с принесения овна, но с воздаяния за отнятое и прибавления к тому пятой части. Здесь надо начать не у медного жертвенника и во святилище, но с потерпевшего ущерб и оскорбленного человека. Как неразумно и греховно поступает сердце, воображающее, что грех, совершенный против другого человека, против ближнего, можно вполне изгладить на коленях перед Господом. Нет. Дай сначала полное удовлетворение твоему брату. Восстанови прежние отношения. Сделай это, даже если тебе самому пришлось бы терпеть убыток. Если можно так выразиться, сделай свои отношения на пятую часть лучше, искренней, сердечней, и тогда возложи тяжесть этого прегрешения на жертву повинности, принесенную за тебя твоим Господом. Твой мир сделается совершенным. Также никогда не будем забывать, что при согрешении против ближнего необходимы два условия – возмещение и жертва повинности. Первого, то есть возмещения, не было бы достаточно, если бы Иисус не покрыл своей кровью твоей вины. Последнее, то есть жертва повинности, не изгладило бы твоего греха, если бы ты не дал возмещения, потому что Бог не мог бы допустить ни тебя, ни твоей жертвы на свой жертвенник, пока твои дела с братом не приведены в порядок. Они должны быть исправлены прежде всего. Посмотри, как Иисус отсылает к оскорбленному брату человека, приносящего дар свой к жертвеннику. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Матфея 5 глава. В этом прообразе жертвы Христа мы видим, как славно соединено оправдание и освящение. Первое не оставлено без второго. Да оно и не может быть иначе. Искупление и пребывание во грехе удалены во Христе друг от друга, как небо от земли, и должны так остаться. Где есть истинное искупление и очищение, там должно последовать и хождение во свете, или исповедание, потому что он не служитель греха. Не забудем этого никогда. И да будем мы во всем украшением учению Спасителя нашего Бога святым хождением перед Ним. Он же да совершит в нас это во славу Свою».